эфире «Старые страницы» на radiobaku.com.
Дорогие слушатели радио Баку, сегодня на наших старых страницах рассказ «Черно-белая жизнь». К сожалению, вы не найдете его на сайте бакинских страниц, так как автор давно закрыла свою регистрацию. Но нам захотелось вспомнить этот рассказ и поздравить нашу Лиску с днем рождения. Шура и Арфиня были неразлучными подружками. Длинный, узкий, общий балкон, на котором располагались их квартиры, стал своеобразным мостом, связывающим их одинокие души. Шура похоронила за свою жизнь трех мужей, была родом из какой-то грузинской деревушки, которую населяли греки. Шура учила нас греческому алфавиту и песенкам. Рассказывала интересные истории о своей молодости и поклонниках. На стене у нее висел портрет последнего мужа, которого она нежно называла «Мой Коля». Рассказывая об очередном поклоннике юности, она обычно смотрела на портрет и вздыхала. «Хорошо, мой Коля не слышит». Арфиня была приземистой и сгорбленной старушкой. В неизменном черном платке на голове, выбивавшиеся седые пряди она дрожащими пальцами по нескольку раз в день запихивала внутрь. Летом и зимой она ходила в толстых шерстяных чулках и постоянно интересовалась у проходивших мимо соседей, не холодно ли им. При этом она поеживалась и трясла вытянутым подбородком с выцветшей от времени родинкой на самом его кончике, из которого торчал пучок седых волос. Шура была начитана и интересовалась всем абсолютно. Старенький черно-белый телевизор со свисавшим сверху углом кружевной салфетки связывал ее с миром, где прошла ее молодость и где ей приходилось доживать свою старость. Шура любила угадывать цвет одежды дикторов и певиц и всегда спрашивала Арфиню, как она думает, какого цвета то или иное платье. Арфиня отвечала, даже не задумавшись, так как ей было совершенно все равно, какого они цвета. Жизнь уже давно перестала быть для нее цветной. Единственный сын посещал ее каждое воскресенье, приносил продукты, спрашивал, не нужно ли чего, и исчезал. Арфиня готовилась к воскресеньям как к праздникам. Надевала другую косынку, тоже черную, но потоньше и с каким-то незатейливым рисунком в углах. Шуру она называла министром. Вероятно, потому что в их дружеском союзе Шура занимала лидирующее положение. Шура знала 4 языка – русский, греческий, армянский и азербайджанский. Таскала Арфиню в русскую церковь, учила ее молитвам и заповедям. Она неутомимо занималась духовным развитием Арфини и прививала ей хорошие манеры. «Готовить надо в фартуке», – деловито произносил уже в который раз Шура и самолично надевала на Арфиню фартук. Та безропотно замирала с опущенной вниз головой, только пучок волосков на подбородке слегка подрагивал. Такие минуты мне казалось, что Шура надевает на Арфиню смирительную рубашку, и меня это жутко веселило. Они вместе смотрели кинофильмы, и Шура не столько смотрела фильм, сколько наблюдала за Арфиней, чтобы толкнуть ее в бок, когда та ненароком задремлет. Арфиня обычно вздрагивала, озиралась, потом прищуривалась, уставившись на экран, и произносила сонным голосом. «Это наши?» «Ай, кынык!» – возмущалась Шура. «Это вообще не про войну фильм!» «Откуда я знаю?» – оправдывалась Арфиня и виновато улыбалась мне. Мне не так уж часто приходилось навещать Шуру. Я работала и училась, но всякий раз, побывав у нее, Я уходила, унося в памяти какие-то комические ситуации между этими двумя одинокими старушками. Вечерами они играли в домино или в карты. Вспоминали молодость. У Шуры воспоминаний было намного больше. У нее было 3 мужа и куча романтических поклонников. Она также рассказывала Арфине про далекую Грецию, в которой сама никогда не бывала, и которая в сознании Шуры была землей обетованной, где деревья всегда зеленые, люди всегда счастливы, и все танцуют свертаки с утра до вечера. Арфине же вспоминала всего лишь привычки и пристрастия покойного мужа, свадьбу сына с этой ведьмой и первый зубик внучки, которая уже имела свою семью и месяцами не навещала бабушку. Как-то, приехав к Шуре с очередным визитом, я вошла в ее квартиру и увидела Шуру одну, раскладывающую пасьянс. Шура выглядела подавленной, и ее худая сутулившаяся спина с торчащими лопатками вызвала в моем сердце почти физическую боль. Она посмотрела на меня и сказала: «Как хорошо, что ты приехала, Леночка. Мы с Арфиней поссорились». Я с облегчением вздохнула и, выкладывая гостиницу на кухонный столик, сказала: «Вы с ней в день 10 раз ссоритесь. Нашла чем удивить». «Нет», — печально произнесла Шура, собирая карты со стола. На этот раз она действительно обиделась. А знаешь почему? Я назвала ее наивной. Вы в 3 года знали, что означает слово «наивная». Мне жутко хотелось смеяться, но, видя неподдельное горе в слезящихся глазах Шуры, я сдержала смех и спросила: «А ты не объяснила, что это означает? Как вообще это произошло?» Разглаживая на колени фартук, как провинившаяся школьница, Шура рассказала, что у них вышел очередной спор из-за Сталина. Шуриного брата арестовали в 1937-м, а племянника, Василия Фисадити, который был известным разведчиком во время войны и о котором позже была написана книга, после войны со всей семьей и родственниками выслали в Южный Казахстан. Шура гордилась племянником и ненавидела Сталина. Арфиня считала Сталина очень хорошим человеком и применяла единственный важный, по ее мнению, аргумент в его пользу. А зато порядок был. В пылу спора Шура назвала Арфеню наивной. Арфиня крикнула Шуре: «Наивным, yes? Да наивным, кина!» Что в переводе на русский означало: «Наивная я? Ну, раз я наивная, тогда иди». На попытке Шуры объяснить, что это слово совсем не обидное, Арфиня всего лишь повторяла, что ее так никто никогда не называл, и что она всем соседям расскажет, как Шура ее обозвала. Шура, естественно, с гордо поднятой головой проследовала к выходу и ушла к себе. Зная, что через некоторое время Арфиня виновата появится на пороге, придумав какую-нибудь причину для примирения. Но этого не произошло. Шура ждала ее весь день и весь вечер. В одиночестве прошел и следующий день. Еще через день Шура увидела Арфиню, вытряхивающую коврик на общем балконе, и поздоровалась с ней. Но та, отвернув в сторону лицо, прошмыгнула обратно в свою квартиру. Все последующие дни Арфиня не выходила из своей квартиры и не подавала признаков жизни. Видя, как Шура страдает, я предложила пойти с ней вместе и уладить весь этот сыр-бор из-за ничего. «Только ты ей объясни, что такое наивное», — радостно согласилась Шура, и мы пошли к дверям Арфини. Дверь нам открыл сын Арфини. Угрюмо поздоровавшись, он сказал, что мама заболела, что-то с желудком, и что он везет ее к себе, а также, что у него нету совсем времени. Мы вышли. Шура чувствовала себя подавленной. «Это ведь не из-за меня она заболела?» — спросила Шура, виновато глядя на меня. Я успокоила Шуру, что желудки от слова «наивные» обычно не болят, убедила ее, что Арфиня не обиделась, а просто заболела, и что, когда она вернется, все обязательно наладится. Я торопилась в институт, и мне было не до очередной ссоры двух одиноких подружек. Через пару недель я опять приехала к Шуре. Не услышав привычного звука телевизора, я сразу поняла, что случилось что-то ужасное. Шура сидела на своей кровати, вся в черном, закутавшись в одеяло. Худые ноги с набухшими венами бессильно свисали из-под одеяла, а кожа на ее лице напоминала желтый сморщившийся пергамент. «Что? Что случилось?» — почему-то шепотом спросила я. «Арфиня умерла», — тихо сказала Шура, не глядя на меня. А потом добавила. «Только она и могла в таком возрасте умереть от аппендицита. Ну что за женщина?» И тихонько заплакала. Я обняла ее худые плечи, и мы вместе стали плакать. Я плакала скорее от жалости к Шуре, к ее черно-белой жизни, в которой уже никого не осталось, от жалости к ее неподдельному горю по утрате единственного человека, наполнявшего ее жизнь хоть каким-то смыслом. «Как ты думаешь?» – вдруг спросила Шура. «Она меня простила?» Эту невыдуманную историю своей жизни. Сегодня по дороге домой я наблюдала такую картину. Из магазина вышла пара пожилых людей. Думаю, им было далеко за 80. Старик опирался на трость и поддерживал еле спускающуюся по ступенькам бабушку, сгорбленную настолько, что ее лицо разглядеть было невозможно. Когда она, наконец, спустилась, он бережно поправил шарф на ее голове, и они медленно заковыляли по тротуару, о чем-то беседуя. Я продолжила свой путь, размышляя о старости. О том, что это самая тяжелая пора жизни, которой ты всю жизнь радуешься, но уже отчетливо понимаешь, что живешь только этими радостями, а не надеждами, как в молодости. И, наверное, нет ничего страшнее старости в одиночестве, когда детям уже не до нас, когда не только тело, но и душа в морщинах, и когда некому тебе помочь спуститься по ступенькам и поправить шарф.